Ну, прошлый урок был таким сквозным, в общем-то, подведением итогов, хотя явно не окончательным, поскольку до завершения маймера достаточно далеко. Но вот происходило примерно то же самое, что происходит у нас в конце каждого маймера, когда накопленные знания нам позволяют по вопросам, которые поступенчато нас уводят от основной темы, вернуться обратно и получить какое-то новое представление на новом уровне о том, с чего мы рассуждения, ну, там, с какой, на какой-то дистанции начинали. Также и здесь мы с вами через идею волос, там, от идеи наивысшего верха, который именно обладает способностью спуститься в самый низ, мы с вами получили новое представление о метафоре волосы, мозг, череп. Ну, а отсюда об исходной метафоре хидуш устной Торы, который вот затрагивает самый низ, то есть вот именно материальную практику служения по той причине, что он привлекается в конечном итоге из чего-то наивысшего. Или можно сказать, или можно наоборот, кстати говоря, на первый взгляд сказать, поскольку он нацелен на самый низ, то есть на самое главное в служении, как получается, да, на самую практику. И поэтому он затрагивает те моменты, которые возвышаются даже над письменной Торой, даже над сутью божественной хохмы, скажем, высшей хохмы. Ну и будем смотреть, как пойдут наши рассуждения дальше. В конце девятой строчки сверху страницы Тов Юд Гимл, 413-й, Вешориш Аиньян Гу. Вот отсюда прямо мы и начинаем. Вешориш Аиньян Гу кибе асарис ешты пхинес гуф асоров и халуда висоха еника миамех. И корень этой идеи. Это мы возвращаемся, и, насколько я понимаю, займемся препарацией буквально вот этой вот метафоры с волосами. Теперь будем препарировать волос, смотреть, какова его структура отдельно взятого волоса. Вот идея, корень идеи заключается в том, что в волосе есть два аспекта. То есть сам волос можно рассматривать как систему достаточно сложную. Есть его оболочка, внешняя часть волоса, которую здесь рыба называет гуф асоро, вейхалула, которая пуста, и внутри этой оболочки находится высохий никамеамуэх. Вот это вот питание, запитывание от мозга. Вейхайну шасуро ги пхинас лейвуш лейхайника. То есть получается, что волос по существу, он представляет собой идею одеяния для запитки из области разума, из области мозга. К мой амошл шигу лейвуш эланимшел. На что это похоже? Ну, наверное, сразу слушатели сообразили, что это на самом деле, ну, совершенная копия того рассуждения, с которого мы начинали прошлый урок, если я не ошибаюсь, о оригинальной идее и примере, который ее облекает. То есть вот периодически мы не можем с вами идею в оригинальной ее форме передать человеку, который, скажем, ниже нас с точки зрения интеллектуального развития или с точки зрения знаний. Нам приходится, вернее, скорее здесь не про знания, а именно про способность оперировать знанием, нам приходится переработать материал в какую-то другую форму, и эту способность мы в начале прошлого урока превозносили выше небес. Хорошее получилось, кстати говоря, хороший каламбур, потому что выше небес, в смысле выше даже письменной Торы, выше разума как такового. То есть один из основных выводов исходных на прошлом уроке у нас заключался в том, что способность переложения знания на новый какой-то метаязык, вот, в частности, способность изобрести пример, который будет доходчивым и донесет-таки сам смысл идеи до человека, который не способен ее воспринять в оригинальной форме, это нечто большее, нежели знание, нежели непосредственное владение оригинальной идеей. Как ни парадоксально это может звучать. Примерно так же здесь. Получается, что волос, это как пример, он является таким вот такой оболочкой, канальцем, оболочечным чем-то, что доносит докуда-то. Ну вот в данном случае мы говорим о том, что эти волосы спускаются вниз. Помните, упоминали хиппи на прошлом уроке. Может быть, не очень удачно, но длинные волосы по ним как-то сразу к хиппи отсылают. Так вот, наверное, это и не случайно, я просто не знаю, как это связать. Вот эта оболочка волоса, получается, которая содержит внутри себя привлечение из хохмы, она нечто вроде примера, который одевает разум и одевает оригинальную идею и доносит до слушателя его содержание. Ее содержание. «Век мой же косов бе сидур, Господи, как написано в Сидуре», Рэбе имеет в виду Сидур с кассетскими толкованиями, «бефиру шакель оварахамон», относительно оборота «кель оварахамон», «Бог, Отец милосердный», очевидно, для этого надо разыскать то место, где это в Сидуре объясняется, очевидно, имеется в виду, что это такая формулировка, такое обыгрывание указания на божественность представляет собой саму божественность, как она упакована в некоторое понятие, вроде «Отец милосердный». «Вейна айнико шоршо мямойхин». Так вот, «инико», то есть внутреннее содержание волоса, то, что транслируется, то, что низводится, то, что привлекается, вовлекается в служение, скажем, если обратно возвратиться к тому, на что мы приводим пример, корень ее из разума. А вол эцем гуфаса роши гуали вушнимших мягул гейлеса. Откуда же берется вот это вот внешнее, откуда, собственно, трубочка волоса берется, волосяная именно, вот костяная, неразумная. То есть внутренность волоса как бы разумна. Там надо обдумать, как это связать с физиологией, там метафор с физиологией, но тем не менее, привлечение из мозга, то есть непосредственно мозг. Может быть, в какой-то такой вот особой транслируемой форме, как, например, сперма, которая тоже порождение является некоторым следствием мозга с точки зрения Торы, тоже проходя через ишталшус спинного мозга, через позвоночник, через спиной, просачиваясь через спиной мозг, мозг головной воплощается в сперме. И поэтому и так далее. Вот здесь в данном случае, ну вот имеется в виду, что да, внутренность волоса представляет собой нечто родственное, по крайней мере, мозгу, транслируемое из мозга. А что составляет, откуда берется вот это вот внешнее, тупое, значит, не бесчувственное, никакое, в общем-то, да, такой вот расходный материал. Мы стрижем волосы, и даже никуда их складывать не надо, и захоранивать, там, как ногти, например. Просто обрезки идут на выброс. Откуда это берется? А это берется из черепа. То есть, ну, вот физиологическая картинка с точки зрения нашей национальной физиологии, это выглядит таким образом. То есть, волос растет из черепа, в смысле внешняя его часть, а через эту внешнюю часть, через трубочку волоса, подкачивается... собственно, сам мозг внутри этой трубки. А вот это сам гуваса арогу левушли мишах милгулгейдес. Век мыши не избавили илбини на машоле. И, как выше объяснялось, применительно к самой идее примеров, шедавка шлойма го йохал лоймер мошль худу, что именно шлойма, король шлойма, мог составлять примеры, мог придумывать примеры, которые, да, были адекватны тому, что они одевали. Шаливушва мошел нимшах мимоки мелин йойсер, что указывает на то, что одеяние и пример привлекаются из крайне высокого места. Велахен пхинас гуфасаро нимшах мигулгалто, и по этой причине тело волоса привлекается из черепа, то есть, проще говоря, из кесар. В завершении нашего предыдущего урока оно занималось именно прояснением обстоятельств, как же так вот череп-кость, а мозг это вроде что-то гораздо более внутреннее, развитое, одухотворенное, осмысленное. И мы объяснили, что череп представляет собой нечто кажущееся тупым и таким плоским, никаким, неразумным, именно потому, что он из области надразумного, это максимум того, что может раскрыться из области надразумного, самая внешность надразумного, которая поэтому и воплощается в такие вот неуклюжие как бы проявления. Так вот, волос привлекается из гулгалто, вайнико шибо гуме аме хулю. А то, что привлекается через этот волос, берется из мозга. Вешорша мягулгалто давка, а корень его именно из черепа, зеу давка кшемешемойриту мамшихэзаэрве ахайос хулю. Это происходит именно тогда, То есть, ну, и мы зададимся вопросом, что, как же так, разум, кстати говоря, я бы на самом деле сравнил это, вот эту конструкцию волоса, я бы сравнил просто с конструкцией человеческой головы. На первый взгляд, тут есть прямое подобие, то есть и тут тоже разум, в смысле мозг, упакован в кость, то есть такое вот тоже невзрачное, простое, непонятно какое, вроде бы как не особо одухотворенное и точно уж неразумное. Уперся рогом, уперся лбом, вот это вот из этой области. Так вот, когда разум вовлекается во всю эту историю, ну, здесь мы все-таки занимаемся волосами, именно тогда, когда необходимо этот разум куда-то доставить, когда необходимо привлечение разума вниз, вот именно тогда, когда мойрит умамших, когда необходимо спустить этот разум и привлечь его, привлечь свет и жизненность на самые низкие уровни, вот тогда появляется необходимость в этом одеянии, он же пример и так далее, способным перевести этот разум на более низкий уровень, транспортировать его сохранно и сделать там усвояемым. Вагамши в моке махерми вуэрди пхина захавиши бисуи хасэро ги мадрэйве гавоя мэйэйд пхина шэмин атоев. И несмотря на то, снимает Рэбэ возможный вопрос, который у нас у самих, я думаю, не появился бы, но тем не менее. И хотя в другом месте объясняется, что аспект жизненности, тип жизненности, который заключен внутри волоса, описывается как очень высокая, крайне высокий уровень жизненности, как то, о чем в Дилем говорится «шемен атоев», «доброе масло», «шезе упхина запнимиус эльен», то есть «самая внутренность верха», «в мадрей гайо и сарговое хул», «самая внутренность самого верха», скажем так. «Вайн маши косуб дирам масли маца зоэрш самых зайн» и смотри, очевидно, маймер более дальний, где-то пасхальный, скажем, ну, то есть, короче говоря, еще не изученный нами. Это происходит именно благодаря телу волоса, достижение таких уровней привлечения, то есть за счет занятия лохой, если переводить всю эту метафору обратно на язык того, о чем мы рассуждаем на самом деле. К мойше шоршам мипхинас гулгалту, как корень ее, из аспекта гулгалта, то есть из аспекта кесар. Алидейзе давка нимших пхина шемена то и в худу, именно благодаря этому привлекается доброе масло. Вот это, именно благодаря этому, наверное, надо так пересказать, именно благодаря этому внутреннее содержание волоса превращается в доброе масло. То есть исходно они сопрягаются, невозможно сказать, а, так потом привлекается через этот волос, привлекается нечто возвышающееся, может быть, и над вот этой оболочкой, и над кесой, и над ариханпин, череп ариханпин, да. Так сказать невозможно, потому что привлекается в конечном итоге в область вот этой алахи нечто чрезвычайно высокое и, может быть, даже возвышающееся над ариханпин, если я правильно понял этот пассаж, именно и только после того, как вначале ариханпин создает череп, создает эту трубочку волоса, через которую привлекается мойхин, в смысле рядовые мойхин, не шемен атоев. Везеу деису бегемора нозер дафламитес амудалев, и это то, о чем в Геморе в таком-то месте, в трактате Назир, понятно, что не случайный трактат Назир, потому что там про волосы, в частности, Назир берет на себя обет, который в том числе включает в себя обязательство не стричь волосы в течение долгого срока, и потом с этими волосами там определенным образом обращаются. Так вот, это то, о чем говорит в трактате Назир в таком-то месте. Дейба и Легу задали вопрос мудрецам, в смысле, которые участвуют в обсуждении, «Гай мазьё» – эти волосы, «Милитахас ровей» – «Ой милейл ровей» – откуда они растут, снизу или сверху? Пируш, объяснение, «И маша асар годель гуша асомух лвос рагул гейлес годель, веройшей шарасар кедык мэ кедыкоей коей». Вопрос этот можно объяснить таким образом. Волос растет в том месте, в котором он примыкает к черепу. То есть, понятно, что если у нас есть волос, у него один конец закреплен на черепе, а другой конец болтается в воздухе. И как мы можем представлять себе рост волоса? Либо рост волоса как снизу, вот это вот снизу, растет ли он снизу, в смысле он растет в том месте, где он примыкает к черепу, и вот как бы из черепа выдвигается дальше, дальше, дальше. Или он растет, имеется в виду та часть, которая уже вылезла из черепа, она разрастается, да? Словами Рэбе, волос растет близко к плоти черепа, в ройше шилосар кедыкой и коей, а голова волоса, конец, который болтается, он такой, как есть, таким и остается. Ойлих эпех широй жасар гойлих выгодыль, или наоборот, что волос, он высунулся, и дальше вот та высунутая часть, которая снаружи, вовне головы, вовне черепа, далека от черепа, вот она именно разрастается, гойлих выгодыль. А волхейлик асомух лырой шейный зозмим кейми, но часть, примыкающая к черепу, она не сдвигается с места. Надеюсь, понятно сказал, легче было бы жестами это описать, но надеюсь, что, в общем, в итоге все понятно и со слуха. «Вэлэвасов гэйло дэмилитахас рову», и в результате мудрецы приходят к выводу, что волос растет таки снизу. «Гайну сомэх лэгулгэйлэс худу», то есть он именно, в общем, это напрашивается, да, с точки зрения наших представлений о физиологии, что волос сам, он не растет. Вот сам волос не разрастается, как какой-нибудь, червяк. Червяк похож на волос же, правда, длинненький тоже такой. Кстати говоря, тоже полый внутри. У него все тело, там множатся клетки, и он так потихонечку в каждой точке своей умножается, становится длиннее. Волос же это продукт размножения клеток вот именно в том месте, в корне его, да? То есть он выдвигается дальше, за пределы, это все дальше и дальше от черепа, его рост происходит, размножаясь именно у основания. Вроде как так оно и есть. «Вэгайну да ашаклвэ тарья ги магу икер сиба цмиха сасары избавша вэ амшахосан». То есть, основа этого спора, мудрецы там проясняют какие-то свои вопросы, кстати, не знаю какие, можно себе представить, но сейчас не буду даже пробовать. А здесь для нас важно, что их спор в конечном итоге сводится к тому, где происходит в основном привлечение волоса. Вот этот рост волоса, оно же, с точки зрения наших рассуждений, вот этих каббалистических, привлечение той идеи, которую они собой являют, или на которую они указывают. «Има гулгейлес вэлэфизэш милитахас рову, ойми михаю самоях умилейл рову хулу». С чем связан их рост? В чем идея, основное привлечение? В том, что называют мудрецы геморы, там растут снизу, то есть близко к черепу. То есть привлечение обуславливается в основном, увеличение их, привлечение, рост обуславливается в основном тем, что вот гулгейлесом, черепом, то есть их увеличение, их привлечение со стороны кесар, или это связано с продолжением волоса, то есть с волосом, как он уже высунулся из головы, скажем, то есть с волосом, как он уже вырос, с самим телом волоса, то есть с мойхин, с его внутренностью, с его, с разумом, который в нем присутствует. «Вэгэйлу дэмэлтахас рову», и, значит, вот этот окончательный вывод, к которому приходят мудрецы, что таки да, волос растет в основном от гулгейлеса, то есть в той зоне, в области своего корня. «Вэгайну канал», он соответствует тому, что мы выше провозгласили, что для того, чтобы происходило привлечение в наиболее низкие области, необходимо привлечение из самой высокой области. То есть, фактически, вот эта физиология роста волос, это деталь данной физиологии, то есть, что вот размножение клеток в основном происходит у корня волоса, то бишь у черепа. И таким образом получается, что череп, им вот эта черепная часть волоса, она играет основную роль. Это фактически выражение на уровне физиологии, на уровне примера и даже на уровне физиологии, на тезиса, высказанного нами выше, что для того, чтобы волос достиг низких областей, то есть чтобы он действительно вырос, вот это, для этого требуется привлечение именно из зоны черепа, то есть из кеса. «Вэгайну амоким шемишом йойца асар», то есть место, откуда волос, собственно, выдвигается, «шемишом нимшах алихаве агдола», откуда привлекается ход и увеличение, движение волоса как бы и увеличение, «шеюмшах вэйспашет буэрах мэшах мэйд лимато», «лимату мату», откуда он привлекается и распространяется в длину, на большое расстояние ниже и ниже, «вэгайну ми гулгейлис давки хулю», то есть это происходит именно от гулгейлис, от черепа, от области черепа. «Вэари ат смихол микол мокем ги мя хаюс». И при этом, что мы должны сказать? Что произрастание, как ты ни крути, то есть так, оно, так волос растет от основания, или он растет из середины, или он растет именно в кончике своем. Можно было бы представить этот рост как там высовывание вот этой белковой субстанции. Теоретически можно было бы представить, что внутреннее содержание волоса, вот эта вот мозговая субстанция, она высовывается и окостеневает на конце. Такой, как мультфильм, это очень хорошо рисуется. Но ары от смиха микол моким гимя ахаюс. Как бы то ни было, как бы волос не рос, произрастание его, как и любое другое произрастание, связано, разумеется, с жизненностью. Во всей этой истории с четырьмя типами существования в мире, там, говорящее животное, растительная, минеральная природа, что мы можем сказать? Жизненность, чем она более проявлена, тем она дает большие возможности там, существу, неодушевленному или одушевленному. При этом базовое проявление жизненности – это рост. То есть минеральная природа, она не обладает способностью к росту, то бишь в ней божественная жизненность скрыта в крайней мере. Минеральная природа – это тот вид, тот тип, тот уровень существования, который обладает только способностью существования в голом виде. Он может только существовать и больше ничего не может. Может давить на опору, выражая таким образом, в определенных условиях, когда на него действует сила тяготения, скажем, обладает массой, как выражением бытия. Следующий за этим минимальное, но кардинальное поднятие, то есть вот революция в этой области, проявление таки вдруг жизненности, это рост. Появляется растительная природа, которой следующий уровень, вот помимо свойства существовать вообще, растительная природа обладает свойством роста. Ну, там, за этим, там, размножение и так далее, потом движение начинается и все прочее. И, наконец, человек, венец творения, обладает способностью к абстрактному мышлению и членораздельной речи, речи выражающей, способной оперировать абстрактными понятиями, а не просто сигнализировать о чем-то. Но первым выражением жизненности является именно рост. Ну и точно так же здесь, если мы говорим про волосы, то они должны, кстати говоря, волосы не растут потом, будучи состриженными, что в очередной раз указывает на то, что растут они именно вот от основания. Наверное, можно этим попробовать, можно такой довод попробовать использовать. Так вот, рост волоса, он происходит от жизненности. «Ах зеу ал еде агулгейлис давка», но это происходит именно благодаря черепу. «Везе икар сибас цмихосон вам шехосон лимату мату хулю», и это является основной причиной роста волос и привлечения их ниже и ниже и так далее. Возможно, имеется в виду, но не поручусь, возможно, имеется в виду ответ на вопрос, который мог бы у нас породиться, но ведь жизненность больше раскрыта на уровне мозга, а не на уровне черепа. И рост, он связан с жизненностью, следовательно, он скорее связан с вот этой мозговой составляющей волоса. И ответ на это, безусловно, рост происходит со стороны жизненности, но в данном случае основой роста является именно задействование здесь той жизненности, которая содержится в гулгойлесе, именно в черепе. Хоть она и менее выражена на уровне, то есть гулгейлес по отношению к мозгу, это как камень по отношению к растению в определенном смысле, но тем не менее, вот именно на основе жизненности, заключенной в гулгойлес, происходит рост волоса. И в этом заключается смысл того, что волосы растут из черепа, шелемайла мя хохма, который выше хохмы. Шебекоэхзе давка арейхам йордим виним шохим, именно этой силой волосы спускаются и привлекаются вниз лимата хулу. Ваагамды пхинас хохма ацманим шехес гамкин мипхинас акесар. Несмотря на то, дальше тут точка, новая мысль и серьезный поворот событий. И хотя сама по себе хохма, она привлекается тоже из аспекта кесар. Век мойши косу ва хохма ми антимаци ми анди кесар хулю. И навязший у нас уже в зубах, наверное, стих. Хохма порождается из айн, из ничего. Хохма ми айн тимоцей. Что он означает? Он и означает, собственно, что хохма привлекается каким-то образом невероятным, появляется из того, что выше нее, и что по отношению к ней представляет собой айн, то есть не воспринимается ею как источник и не осмысляется нами как источник, но тем не менее она оттуда появляется, из айн кесар. «Веедуа дебе хохма ейш мипхинас айн». И, как известно, хохма сама подразумевает обладание аспектом айн. «Далшем зе никреса хохма ма блима гусхулю». По причине чего хохма называется, тоже, в общем, давненько, кстати говоря, мы не использовали это толкование, но оно встречалось настолько часто, что я уверен, что его никто не забыл. Хохма, если разложить это слово на две части, превращается легко и непринужденно в коах ма, то есть способность ма. Ма в дословном переводе «что?» Вопрос «что?» «Что это?» Коях ма – это способность к битулю. Ма указывает на битуль высочайшей марки, подобный битулю Мойше Аарона, которые сказали «нахну ма». Так вот, это ма – это отсутствие магус, это отсутствие собственной сути. Это такой вид существования, который не может быть определен практически. То есть, вот это такая крайняя точка существования, с одной стороны. С другой стороны, существование настолько неопределенного, что о нем можно только спросить «ма» в каком-то смысле. Да? И вот «хохма», почему она «коэхма», почему она выражение битуля, почему она как бы существование, но ничтожное. Существование, но совершенно подчиненное, существование, но совершенно прозрачное, как бы, да, это вот такой идеальный канал для привлечения свыше ее. Потому что она происходит из кесар, и, следовательно, наследует какие-то вот качества, такие роднящие ее с кесар. А вот в частности, что она блимагус, она ма. Это, сейчас давайте вот эти два последних предложения, от последней точки давайте повторим, чем мы занялись сейчас. То есть, ну все, проговорили, привлечение алохи вниз, то есть волос, то есть галохи, наверное, скорее так, происходит благодаря задействованию в этом процессе самого-самого высокого того, что принципиально выше разума в самых высших его проявлениях. Ну, вот эту идею мы уже проговорили раз 15, наверное, за последние два маймера. И, доведя ее вот уже как бы до финальной некоторой точки, еще на прошлом занятии, но сейчас мы еще немножечко подточили эту идею, мы огранили ее дополнительно, мы на самом деле задаем вопрос. Но тут, простите, есть неувязка. В чем неувязка? Мы здесь с вами противопоставляли все время друг другу разум, и в качестве такого символа разума выступала все время хохма, как высшее проявление того, что относится к разуму. Самая высокая точка седер ишталшулус, скажем, рейшис ишталшулус, рейшис хохма. Противопоставлялась хохма у нас кесар, то есть этому черепу, вот, к тому, что единственно возможно к раскрытию из надразумного, и которое действительно является пусковым механизмом, и механизмом, обеспечивающим не только пуск на самом деле, а и нисхождение вот этой идеи, нисхождение Аллахи вниз, этот пример там и так далее. Но, а как их можно было на самом деле противопоставлять? Ведь хохма, скажем, ну вот это внутреннее содержание волоса, мы сказали, о, внутреннее содержание волоса может спуститься вниз только потому, что в этом задействуется кесар, задействуется внешняя часть волоса, которая, хотя она невзрачна и так далее, но на самом деле корень ее более высок, но на самом деле точно так же, вроде бы, на самом деле, конечно, окажется, что не точно так же, но пока что вот в рамках вопроса, точно так же, как волос порождается кесар, точно так же, как волос порождается черепом, читай, значит, вот это вот волевая составляющая, понятно, что это речь идет о воле, порождается ариханпин, точно так же и хохма берется из кесар, она тоже привлекается из кесар. И на самом деле это общая тема, как же мы раньше-то об этом не подумали, и тогда в чем разница? Тогда, собственно, в чем разница, почему же хохме необходимо задействование кесар в какой-то такой вот, ну, довольно странной форме, в форме примера, там, если говорить о том, на что мы приводим пример, или в форме оболочки волоса, если говорить о том, во что вылился в итоге наш пример, зачем вот такая сложная какая-то конструкция? Ведь хохма сама представляет собой в определенном, она происходит из аспекта айн кесар, и несет в себе некоторое развитие этого айн, несет в себе, ну, по крайней мере, отголосок этого айн, представляя собой коях ма. Чем она в данном случае хуже волоса, так что не может самостоятельно добраться до низа вне поддержки, вне подачи со стороны кесар, в форме воплощения внешних аспектов кесар в идее волоса и так далее.